Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутыль свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело. Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек. Инструктор кратко описал его достоинства, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул машину, и вдруг все мы оказались на земле. Внизу он, на нем я, а сверху велосипед. Осмотрели машину, она нисколько не пострадала. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны. Но и я свалился на левую. Так что результат получился тот же самый. Машина осталась невредимой. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда. Но не знаю уж, каким образом, я опять свалился прямо на него. Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо-таки сверхъестественно. На машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, что это поразительно. А он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромая, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее и тут же наехали на кирпич. Я перелетел через руль, свалился головой вниз инструктору на спину и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас. Это смягчило удар, и он остался цел. Через 5 дней... я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора. Оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это от того, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Наконец, инструктор выписался из больницы и привел с собой 4 помощников. Мысль была неплохая. Они вчетвером держали изящную машину, покуда я взбирался на седло. Потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади. В финале участвовала вся команда. В течение целой недели я обучался каждый день 1,5 часа. После 12-часового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени. Правда, я мог бы выучиться и один, без учителя. Только это было бы рискованно. Я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует. И обычно в 10 раз меньше, чем знал бы с учителем. Кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый жизненный опыт, приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, каким образом. Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя. Это сбережет массу времени и свинцовой примочки. Перед тем, как окончательно распроститься со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически. И я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. После этого он со мной распростился, и я отправился один искать приключения. Собственно, искать их не приходится. Это так только говорится. Они сами нас находят. Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато. Но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать. Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко. Не хватало моральной поддержки. Не хватало сочувственных замечаний инструктора. Хорошо, вот теперь правильно, валяйтесь смелей вперед. Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок сахара. Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Вот когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади. Вот что. Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. И, глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил: «Батюшки, вот так летит во весь опор!» Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка. Она засмеялась, хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно: «Оставь его в покое, он едет на похороны». Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть. Но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен. Он показывает самые тонкие незаметные изменения уровня. Он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема. Он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал: «Так, так, отдохни, торопиться некуда, все равно без тебя похороны не начнутся». Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать. А не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослинное, неизвестно по какой причине. Фух. сверху. В конце концов, я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье. Все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки. Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтобы довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы. Окликнуть его я не мог, начинающим нельзя кричать. Как только он откроет рот, он погиб. Все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я ему был премного обязан. Он зорко следил за порывистыми, вдохновенными движениями моей машины и, соответственно, извещал фермера: налево, сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет. Фермер начинал сворачивать: нет, 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 направо, стой, не туда, налево, направо, налево, право, лево, право, стой, стой, где стоишь, не то тебе крышка. Тут я как раз заехал лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал: «Черт полосатый, что же ты не видел, что ли, что я еду?»
«Увидеть-то я видел, только почем же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделать?»
Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже. Через 5 дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю. В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек. И даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слыхал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку. Она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно. Только, мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немало. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной, однако выучился даже и этому. Теперь я еду куда хочу. И как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не справится. Купите себе велосипед. Не пожалеете. если останетесь живы.